эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, связался с нами и задал любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Если у вас какой-то трудный такой вопрос, который вам тяготит душу, то как раз это самое подходящее и возможность его задать. Вы можете присылать вопросы нам на Viber и WhatsApp. Он у нас на телефоне +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Можете присылать вопросы на наш сайт Teos.fm. Teos.fm, там нас можно с большим удобством слушать, и можно там же нам присылать вопросы. И можно оставлять ваши комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно присылать также ваши вопросы напрямую на адрес asksergey@list.ru. Asksergey, Сергей, вот как Y, русское У, asksergey@list.ru. И я их тут же увижу у себя на экране. И я напомню, что как Радио Теос в целом, так вот и конкретно эта программа, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Мы очень благодарны за эту поддержку. Для нас очень важна даже очень незначительная поддержка, там какие-нибудь, не знаю, стоимость чашки кофе, если вы нам переведете. Это будет уже очень существенно, будет означать ваш вклад в дело благовестия. А сделать это можно на нашем сайте Radio Teos. Если вы наберете, вы на этом сайте окажетесь, Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту программу, то вы можете набрать в любом поисковике Radio Teos Худиев. Первая же строчка будет страница именно моей передачи, и ее можно будет поддержать. Вот уже пришло письмо. Главное возражение против христианской веры всегда было отсутствие справедливости в мире. Допустим, взрослые страдают за свои грехи. За что страдают дети, которые еще не согрешили? Как можно верить в то, что этим миром управляет справедливый Бог? Ну, то, что... Вы понимаете, это исходит из ложного допущения, что мир является справедливым. Христианство не учит, что мир является справедливым. Христианство учит, что весь мир лежит во зле, что мир глубоко несправедлив, что это мир, в котором безгрешного Господа Иисуса Христа распяли на кресте. Понимаете, иногда люди создают себе некий образ христианской веры, которая якобы предполагает, что все к лучшему в этом лучшем из миров, и потом начинают ее ругать. Но смотрите, апостолы и еще до них пророки превосходно знали, в каком мире они живут. Люди времен Иисуса видели распятых на крестах. Сам Иисус умер на кресте. Вообще они жили в мире, где можно было, просто идя по своим делам, пройти мимо человека, распятого на кресте. Это был достаточно распространенный способ казни. Это люди, которые жили в мире, где не существовало наркоза, не существовало медицины в нашем смысле. И им не нужно было открывать глаза на то, что вот мир во зле лежит, на самом деле все очень... В мире много страданий и горя. они как раз это отлично знали. Для них это не было новости. Понимаете? Христианство 2000 лет существует в мире полном страдания. И когда люди говорят, а вот в мире зло происходит, там, как можно после этого верить в Бога, ну, немножко непонятно. Что ж вы думаете, христиане – такие розовые единороги, которые живут в каком-то сказочном мире, где они понятия не имеют о том, что злодеи злодействуют злодейски, а век человеческий краткий, полон скорбей. Христианство возникло и проповедуется в мире, где люди страдают и умирают, и это ни для кого абсолютно не является большой новостью. И мир не является справедливым. Страдание не является чем-то персонально заслуженным. Страдание является результатом того, что весь мир лежит во зле. Того, что мы используем нашу свободу, мы злоупотребляем нашей свободой, и мы грешим. Мы грешим, мы вносим хаос и разрушение в этот мир, и грехи эти имеют последствия как для нас, так и для других людей. Там, как пьяный водитель, он может выехать, значит, на дорогу, и от его преступления может погибнуть он сам, и могут погибнуть в том числе совершенно посторонние невинные люди, которые не виноваты тут ни в чем, в его безобразиях. И вот точно так же наши грехи, они влияют на мир в целом. Они влияют на нас самих, они являются бедствием для нас самих, и они также являются бедствием для всех остальных. Они не являются чем-то, что ограничено только нами. Поэтому весь мир лежит во зле, весь мир глубоко поврежден грехом. И христианство есть как раз религия спасения. Оно о том, как Бог спасает этот мир, о том, как Бог спасает нас самих. И, конечно же, христианство исходит из того, что жизнь в этом мире полна греха и страданий. Иначе мы бы не нуждались в спасении. Этот мир находится в глубоком и тяжком беспорядке. Поэтому тут нет в этом никакой новости. Как мир пришел в такой беспорядок? Он пришел в такой беспорядок из-за человеческого греха, что мы грешим, мы ведем себя не по воле Божией. Наш мятеж против Бога глубоко повредил этот мир и привел его в состояние страшного хаоса и беспорядка. Причем на всех уровнях. На сознательном уровне, на том, что люди сознательно творят зло, и на том, что мир поврежден очень глубоко в самих своих основах. Мир очень глубоко пострадал из-за человеческого греха и продолжает страдать. И поэтому происходит очень много зла, в том числе с людьми, которые лично не согрешили. Вернее, как, там, скажем так, нет прямой связи между тяжестью личных грехов человека и теми несчастьями, которые на него сваливаются. Этот мир несправедлив и не пытается. Вот в прошлую среду мне прислал человек вопрос, на который я должен ответить. Владимир спрашивает, книга «Бытие», увидел Бог, что все, что он сотворил, хорошо, и хорошо весьма. Неужели всевидящий и всезнающий не знал, что все будет хорошо и хорошо весьма? Для этого нужно было увидеть. Это не просто, как вам сказать, не просто божественное предзнание, это Божья реакция на творение, что Бог смотрит на творение с неким божественным одобрением. Богу нравится то, что он сотворил. И это очень глубокая богословская мысль, потому что есть масса религиозных течений, для которых материальное творение – это зло. Что мы должны быть чистыми духами, спасение состоит в том, чтобы выбиться в состояние чистых духов, а материя, тело, все связанное с телом – это какая-то гадость, мы оказались в материальных телах в виде, из-за какой-то катастрофы. В общем, что-то это плохое. На самом деле Библия провозглашает чрезвычайно позитивное отношение к творению. То, что Бог сотворил, это очень хорошо. Материя – это очень хорошо. Пища – это очень хорошо. Человеческое тело – это очень хорошо. Бог говорит о всем этом хорошо весьма. Бог говорит о мироздании, что Он его создал, и это хорошо весьма. За этим стоит такой космический оптимизм, что в очах Бога вселенная, которую Он сотворил, хороша, причем весьма хороша. И несмотря на то, что вселенная повреждена грехом, несмотря на то, что человек, сначала ангелы, а потом люди взбунтовались против Бога, и вот мы имеем то, что мы имеем, Бог, видя вот все из конца в конец, обладая предзнанием обо всем, Бог говорит, что это хорошо. Что в конечном итоге все будет хорошо. Есть очень хорошие слова, которые есть у Юлиании Норвичской. Это такая средневековая отшельница была английская, которая оставила книгу «Откровение божественной любви», и она там, к ней там Христос обращается и говорит, что все будет хорошо, и во всем будет хорошо, и во всех отношениях все будет хорошо, и ты увидишь это. И в конечном итоге Бог приведет все свое мироздание к той цели, которую Он наметил, и мы увидим, что все хорошо, что все найдет свое оправдание и искупление. Как пелось в советской песне, все на свете было не зря, не напрасно было. И что Бог, видя завершение творения, видя его из конца в конец, Он говорит, что все это весьма хорошо. И это научает нас такому космическому оптимизму, что мы знаем, что в конечном итоге, с точки зрения Бога, который знает все, все хорошо. И когда мы достигнем воскресения мертвых и жизни будущего века, мы сами увидим, что все хорошо. В одной из своих передач протодиакон Кураев сказал, что существовала древняя бакинская кафедра, независимо от Русской Православной Церкви. Как вы могли бы прокомментировать это? Я просто не берусь тут что-то говорить. Я не являюсь специалистом в вопросе церковной истории, поэтому, к сожалению, я тут ничего сказать не могу на эту тему. Вот человек прислал сообщение. Вы знаете, у меня будет такая просьба, чтобы вы старались ваши вопросы формулировать по возможности коротко, потому что мы просто не успеем зачитывать несколько абзацев вопрос. Ну, вот смысл такой: обязательно ли христианину верить в то, что христианство является исключительным путем спасения? Да, христианство является исключительным путем спасения. Вернее, как? Христос является исключительным путем спасения. Христос говорит: «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вот христиане – ровно те люди, которые верят этим словам Христа. Все люди, которые будут спасены, в конечном итоге, они будут спасены Иисусом Христом. И это, как вам сказать, собственно, такое представление об исключительности, оно неизбежно по ряду причин, потому что в любом случае, если мы предполагаем существование некого высшего блага, и мы предполагаем, что у человека есть свободная воля, человек может по отношению к этому благу занять ту или другую позицию. Человек может сказать этому благу «да» или «нет». Если у человека есть свободная воля, мы неизбежно предполагаем, что кто-то скажет «нет», кто-то отвернется, а кто-то повернется к этому благу. И поэтому неизбежно речь идет о какой-то исключительности, и вопрос только в том, а где есть это высшее благо. И вот Христос говорит, что Он и есть. Он говорит о себе: «Я есть путь и истинная жизнь». Вопрос по мотивам. Станислав спрашивает. Один слушатель написал вам и усомнился в наличии доказательств плагиата в Библии из других более древних источников. Очевидно, человек не в теме. Мой вопрос построен на двух легко проверяемых случаях плагиата. Первое. 10 заповедей, взяты из египетской книги мертвых. Второе. Норма око за око, зуб за зуб, вообще остальные 613 норм, взятые из кодекса законов царя Хаммурапи. Сравните, и сомнения отпадут. И тогда вопрос. Если Моисей, согласно легенде, был воспитан жрецами, как египтянин при дворе фараона, и значит, до бога Яхве о 10 заповедях знал и нормах, зачем тавтология на ту же тему от бога Яхве?
Вы понимаете, мне кажется, мы с вами ходим по кругу.
мы уже с вами говорили о том, что параллели с какими-то текстами других ближневосточных культур в Библии могут быть, это абсолютно естественно и абсолютно ожидаемо, потому что Библия не падает из космоса в готовом виде. Библия постепенно формируется в истории Божьего народа. И этот народ говорит на определенном языке, он принадлежит к определенной культуре, он живет в определенном окружении. И то, что он будет говорить, там, скажем, литературными формами, которые существуют в других культурах, это совершенно естественно, нас не должно удивлять абсолютно. О чем проблема-то? Вот. И то, что... Другое дело, что, понимаете, следует различать язык и содержание. Повествование о потопе, оно есть там в Номейлеш, но оно имеет абсолютно другой богословский смысл. Если сравнивать Библию по ее посланию, по ее богословскому смыслу, то он абсолютно другой, хотя в языке может быть некоторое сходство, потому что, ну, естественно, это же формируется в том же самом культурном бульоне. Игорь спрашивает, объясните, пожалуйста, к какому из примеров относится высказывание «благими намерениями выставлена дорога в ад»? Например, дедушка 10 лет намеревался подарить соседскому мальчику велосипед, но умер, так и не осуществив это намерение. Или дедушка подарил велосипед мальчику, и на этом велосипеде мальчик совершил наезд на старушку, которая упала и разбилась. Объясните, пожалуйста, если примеры неудачные. Смоделируйте свои, спасибо. Ну, это, собственно, английская поговорка «благими намерениями вымощена дорога в ад». Или по-русски говоря, есть афоризм Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, вышло как всегда». И это не библейское само по себе высказывание. В Библии есть нечто похожее в книге притч. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их к смерти. И люди очень много сделали зла в истории человечества, думая, что делают добро. Вот все страшные революции, они происходили, их совершали люди, уверенные, что они творят добро. То у нас часто люди думают сейчас, что большевики это были такие вот головорезы, какие-то садисты, какие-то отвратительные люди. Да нет, вот почитайте там дневники Феликса Эгмундовича Дзержинского. Так Феликс Эгмундович очень сильно переживал за несправедливости, которые творились при царском режиме, очень огорчался. Писал даже, что всякое насилие, о котором он узнавал, было как бы насилие надо мной лично. Такого большого был сердце человек наш Феликс Эгмундович. Или Робеспьер там. Робеспьер начинал как высокий гуманист, который писал петиции королю об отмене смертной казни. А потом, когда произошла Великая Французская революция, оказалось, что для того, чтобы установить это царство добродетели, нужно очень много народа переказнить. Ну, потом, значит, и казнил. То есть, на самом деле, то, что человек имеет хорошие намерения, или намерения, которые ему кажутся добрыми, абсолютно не критерий, что что-то хорошее, что-то доброе из этого выйдет. Вот у нас еще есть... Да, я напомню, что можно присылать напрямую мне вопросы на Ask Сергей собачка... asksergey@list.ru. Как объяснить полное несоответствие между библейской картиной событий и тем, что мы узнаем из современной науки? Не было ни глобального потопа, ни первой человеческой пары, ни многого другого. Как после этого можно рассматривать Библию как божественное откровение? Бог не знал того, что знают современные ученые. Значит, Бог обладает всеведением, конечно же, Бог знает все. Но Библия не может и не должна соответствовать современной научной картине мира. Потому что современная научная картина мира, она постоянно меняется. Вот если немножко себе представлять историю науки, я помню, как-то вот я слушал цикл лекций из Teaching Company «Эволюция. История конфликта». По-моему, это называлось так, Evolution History of Controversy. И там рассказывалось о том, что вот 100 лет назад еще научным мейнстримом была теория полигенизма, что человеческие расы, они происходят от разных совершенно источников, и они от природы не равны. То есть расизм считался чем-то абсолютно научным и несомненно научным. Это предмет научного консенсуса. Считалось, что разные человеческие расы находятся на разном уровне перехода от обезьяны к человеку, и поэтому ни в коем случае их не надо смешивать, и нужно исходить из того, что темнокожие люди, они от природы не годятся к цивилизованной жизни. Наука доказала. При этом не только темнокожие, там еще внутри белой расы проводились градации, там выше всего считались народы, там, германские языковые группы, немцы, англичане, там, часть французов, скандинавы, они считались вот выше. А там, скажем, ирландцы, итальянцы, испанцы считались пониже. Славяне считались очень низкой расой, там, но повыше негров. Там. То есть вот такие взгляды считались абсолютно научными. И сейчас мы, конечно, понимаем, что это чушь собачья, и это никто всерьез не будет высказывать. Но тогда это считалось за то, что наука доказала. И в то время одним из доводов против Библии было то, что Библия говорит о единстве человеческого рода, но наука же доказала, что нет никакого единого человеческого рода, есть просто разные расы, которые абсолютно разные в биологическом отношении. Тогда вот Библия не соответствовала этой картине мира. Считалось там в начале века, что Вселенная вечна, что она не имеет начала. Потом бах, возникла теория большого взрыва. Вот тут очень поучаствовал бельгийский священник Жорж Леметр. И оказалось, что Вселенная таки имела начало. То есть научная картина мира, она постоянно меняется. И мы не знаем, какая у нас будет научная картина мира через 50 лет. Или даже через 10. Вот, не знаю, что там будет у нас с теорией большого взрыва и всем остальным. И поэтому какой эпохи научной картине мира Библия должна соответствовать? Она не соответствует и не может, потому что научная картина мира постоянно меняется. Библия вообще не открывает нам научных знаний и не должна, и не в этом ее цель. Библия говорит нам о том, как нам установить отношения с Богом. И в том, что касается знания о природном мире, она просто повторяет те представления, которые были у людей того времени. Машиах. В книге пророка Малахии сказано, что Машиах придет в храм свой, в храм Машиаха, а не в храм Божий. Нет, почему же? Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. То есть все-таки в храм свой придет Господь. Он придет в храм, который принадлежит Богу. И никакого другого храма, кроме храма Господа, Малахия не знал и не мог знать. Единственный храм, о котором Малахия писал, это Иерусалимский храм. И это осуществилось в том, что Иисус Христос пришел в храм. Вы говорите, несомненным признаком религии еще бы погребение усопших, то, что могила украшена цветами. Цветы – это прозрачный символ воскресения. На Ютубе имеется научно-популярный фильм «Есть ли религия у животных», описывающий феномен религиозного поведения у разных зверей – слонов, дельфинов и обезьян. Например, достоверно задокументировано, что африканские слоны хоронят своих сородичей, также носорогов, буйволов, коров и даже людей. Тела покрывают землей, ветками и, внимание, большим количеством фруктов, цветов, красочной листвы. Кроме того, впоследствии слоны приводят детенышек к местам захоронения своих предков и обучают их почтительным прикосновениям. А если слоны соблюдают ритуалы, связанные с Луной, еще признаете ли вы религию слонов? Знаете, я признал бы то, что у высших животных может быть какое-то такое, то, что называется sensus divinitas, некое чувство божественного. Ну, это никак не поломает мое мировоззрение. Другое дело, что я не уверен, что эти данные у нас есть пока, но если обнаружится, что высшие животные имеют некое смутное познание Бога и смутное познание некой жизни после смерти, это, наоборот, будет очень хорошо вписываться в христианское мировоззрение. Другое дело, что я совсем не уверен, что это так. Илья, к сожалению, длинное у вас очень сообщение на несколько абзацев, и я не смогу его полностью зачитать. Вы знаете, я боюсь, мне трудно просто как-то выделить вопрос вот из этого длинного сообщения, вы уж простите. Если вы как-то в одну строчку это сможете уместить, то, пожалуйста, напишите. Какой, однако, всемогущий человек не успел вкусить плод от древа познания, как тут уже испортил на корню все Божие творение. Да, человек могучий. Человек могучий. Об этом Священное Писание как раз и говорит, что идоловодычествуют они над, и там перечисляется на всем творением. Там в 8-м псалме сказано, что Бог все покорил под ноги его. А человек – это образ Божий, это Божий наместник мироздания, и человеческое падение глубоко разрушило и повредило все божественное мироздание. Именно потому, что человек обладает таким уникальным местом и уникальным владычеством в мире. Это как раз абсолютно библейский взгляд на вещи, что человек обладает уникальным статусом в мироздании, поэтому от поступков человека зависит очень многое. Дмитрий пишет, согласно этой логике, все хорошо будет только для избранных, а остальные люди – биоматериал какой-то. Как можно встать на такую шовинистическую позицию? Да как, кто ж вам мешает сделаться избранным? Понимаете, шовинистическая позиция – это когда человек исключен из числа избранных по каким-то независящим от него признакам. Вот там ему говорят там, у тебя цвет кожи не тот, или у тебя материальный достаток не тот, или ты не в той семье родился. Там, у кого нет миллиарда, тот да покинет это собрание, как сказал один новый русский. Но когда всех настойчиво приглашают, независимо от чего бы то ни было, независимо от происхождения, независимо от достатка, независимо от талантов, независимо от способностей, независимо от прошлых грехов, абсолютно любой человек может прийти к спасению. Любой. Дверь открыта для всех. Всех настойчиво приглашают. Это такой пир, на который приглашены все без изъятия. И любой человек, который придет, он становится избранным. Любой. Если человек не хочет прийти, то это он не хочет прийти. Не его исключили. Не перед ним захлопнули дверь, не ему сказали, ты лицом не вышел. Это он сам отказался прийти. Любой человек, который собирается прийти, любой человек, который хочет отозваться, он приходит. В этом принципиальный универсализм христианской веры, что абсолютно любой человек, независимо от каких-либо там своих особенностей, независимо от происхождения, независимо там, от расы и национальности, вообще независимо ни от чего, достаточно, что ты человек. За него умер Христос, он может прийти на пир, он может обрести вечное спасение. Для него все будет очень хорошо. Грешники, они не являются там биомусором, биоматериалом ни в коем случае. Они являются свободными личностями, которые свободно себя самоопределяют по отношению к Богу, и они ему свободно сказали «нет». И это, я понимаю, обычная проблема, когда люди говорят, что в Бога мы вашего не верим, но вы нам скажите, что нас все равно спасет. Но как? Как? Вы приглашены, вы можете прийти, дверь для вас открыта, вас ждут. Но если вы не хотите, вы не придете. Что ж, вас тут опергруппа ангелов за вами присылать и вас тащить в наручниках на этот пир, ну, это же невозможно. Ситуация «без меня меня женили», она в христианстве невозможна. Человек должен сам отозваться. Сергей, сейчас в наших исторических и лингвистических науках такое мнение о славянах по всю пору бытует и укоренено, что проявляется это в том, что языковые тенденции толкуются в том смысле, что славяне тупые, все у всех заимствуют. Так самый богатый на заимствование язык – это английский. Его даже, я когда слушал цикл лекции там тоже Teaching Company по лингвистике, что некоторые исследователи даже называют английский bastard language по той причине, что только примерно 1/6 часть современных английских слов восходит к староанглийскому. А остальные слова, они заимствованы из французского. Очень много слов, потому что после нормандского завоевания элита говорила по-французски. Из латыни, потому что это был язык церкви. И из других языков английский очень легко заимствует языки. Например, в английском языке есть слово «царь». И сейчас словом «царь» в английском называют управляющего. По, там, «царь по вопросам образования». Видел такое выражение в английском. То есть это из русского языка заимствовано как управляющий. И ничего, и никто не переживает по этому поводу. Потому что в любом живом языке всегда огромное количество заимствований. В языке народа, который широко распространил свое влияние, там заимствований будет очень много. Поэтому то, что в русском языке много заимствований, это как бы совершенно не проблема. И в любом случае это не богословская проблема. Так, Павел пишет. Сергей Львович, атеисты сейчас ухватились за аргумент Хокинга, что так как не было времени и пространства, Бога не могло быть, и у него просто не было времени создать что-либо. К тому же, если он беспричинный и вечен, то и все должно быть беспричинно и вечно. Я не знаю, о каком аргументе Хокинга вы говорите. Я просто читал, что Хокинг пишет, что возникновение Вселенной можно объяснить законами гравитации. И это ошибка очевидная, логическая, потому что законы гравитации, они существуют только в уже существующей Вселенной. Собственно, законы природы – это регулярности, которые мы наблюдаем в поведении материи. Чтобы говорить о законах природы, материя уже должна существовать. Если до творения не было времени и пространства, Бога не могло быть, у нее не было времени создать. Так почему? Бог сначала создает время. И во времени Бог создает все остальное. То есть время само по себе является Божьим творением. Время – это не что-то, что Богу необходимо для того, чтобы существовать. Бог существует вне времени. Время – это одно из его творений. Ну, знаете, это как мы можем прибегнуть к аналогии с писателем, который пишет роман. И время в романе, оно никак не привязано к времени писателя. Если там в романе описываются какие-то события, то они никак не связаны с событиями в жизни писателя. Он к этому времени никак не подчинен. Если Бог беспричинен и вечен, все должно быть беспричинной и вечно. А вот здесь мы приходим к разнице, которую очень давно уже замечали философы, ну, в частности, Лейбниц, хотя, насколько я понимаю, он не первый, между случайным и необходимым. Вот случайное – это то, чего может и не быть. Вот я, например, обладаю случайным бытием в том плане, что меня могло бы и не быть. Если бы мои родители не встретились, меня бы не было на свете. Если бы не было Земли, меня бы не было на свете, как и всех нас. То есть меня могло бы и не быть. Я не обладаю необходимым бытием. И Вселенная не обладает таким необходимым бытием, потому что, по той очевидной причине, ну, по ряду целому причин, но прежде всего потому, что Вселенная начала существовать во времени. Мы знаем, и Хокинг это отлично знает, что Вселенная начала существовать конечное время назад. И это значит, что Вселенная не существует без причины и вечно. Ей, по представлению современных космологов, порядка 13 там, и 7 миллиардов лет, что очень долго, но это конечный срок. И таким образом Вселенная точно не существует вечно. Вселенная начала существовать некоторое время назад, и даже без теории Большого Взрыва это довольно очевидно, потому что во Вселенной происходят необратимые процессы. Ну, например, водород в недрах звезд, он выгорает и превращается в гелий. Гелий там более тяжелые элементы, но обратного процесса не происходит. Такого не бывает, чтобы свет, который изошел от звезд, он потом слетелся обратно, и обратно гелий превратился в водород. Нет. Это процесс, который строго однонаправлен, А это значит, что мы не находимся в бесконечно старой Вселенной, поскольку в бесконечно старой Вселенной все звезды уже давно бы погасли. Вот. И вообще вся работа полезная давно бы завершилась, Вселенная пришла бы в состояние так называемой тепловой смерти. И то, что она не находится в состоянии тепловой смерти, указывает на то, что Вселенная не вечна. Есть еще ряд доводов, которые, независимо даже от теории Большого Взрыва, показывают, что Вселенная имела начало. А это значит, что Вселенная не существует вечно, и мы не можем приписать ей вечного бытия. Это значит, что у Вселенной есть причина. Вот эта причина является вечной, и это причина, которую мы называем Богом. Если говорить очень-очень коротко. Если египетские 10 заповедей появились на 1500 лет до Яхве, это ни разу не параллель, а кража. Хватит вам ходить по чужому квадрату. Вы не будете утверждать, что библейские заповеди имеют совершенно другой богословский смысл, чем египетские. Прошу вас оставить покой всемирный потоп, я его не упоминал. Я серьезно спрашиваю. Дал Моисей 10 заповедей до Яхве? Знал Моисей 10 заповедей до Яхве или нет?
Не знал.
Потому что, ну, первая заповедь – это заповедь, провозглашающая исключительный монотеизм. Не будет у тебя других богов перед лицом моим. И, понимаете, параллели, ну, как вам сказать, вот в христиане изображают Бога Отца в виде старца с бородой, марксисты изображают своего главного персонажа в виде мужчины с такой большой бородой, и вы таки будете смеяться, но Чарльз Дарвин изображается тоже в виде мужчины с большой бородой. Значит ли это, что все три мировоззрения, они говорят об одном и том же? Значит ли это, что христиане заимствовали идею Бога Отца у марксистов или у дарвинистов? Понимаете, параллель-то можно провести. Другое дело, что эта параллель нам не будет ни о чем говорить. Вон в Москве, около храма Косьмы и Дамиана в Столешниковом, там стоит здание какое-то старое советское, на нем барельеф, и там три лица – Маркс, Энгельс, Ленин. Значит ли это, что христианская вера в Троицу, она заимствована у советских людей? Да, наверное, нет. Наверное, даже и обратного заимствования нет. Скорее всего, это две вполне независимые вещи. Константин, когда поднимается вопрос о том, является ли гомосексуализм врожденным или нет, вы ссылаетесь на одно из последних исследований, в котором говорится, что это пока не определено. Из этого вы делаете вывод, что гомосексуализм не врожден. Почему современное научное сообщество не делает такой вывод? Ну, смотрите, о чем нам говорит это исследование? О том, что нет связи между гомосексуальным поведением и генами. Не выявлено. То есть вот люди смотрели на... исследовали геном людей и смотрели на их поведение, и вот оказывается, что по геному нельзя предсказать. Вы можете взять у человека, исследовать его гены, и это ничего вам не скажет о том, гомосексуалист он или нет. Вот. Поэтому из этого делается очевидный вывод научный, что гомосексуализм не детерминирован генетически. Что касается... научное сообщество не делает такое. Научное сообщество вообще нам ничего не говорит о врожденности гомосексуализма. Ничего оно нам не говорит. Понимаете, нам об этом говорит идеология. Научное сообщество, если мы посмотрим, скажем, есть такая американская психологическая ассоциация, которая жестко прогейская организация, во главе ее стоит открытый гей, и там написано, что у ученых нет консенсуса относительно причин формирования или иной ориентации. Ну, люди признают открытым текстом, нет консенсуса. Вот за это я им могу выразить мое уважение, потому что, несмотря на несомненные личные пристрастия, они все-таки остаются учеными и говорят, что, ну, консенсуса нет. И вообще мы делать вывод, что гомосексуализм не врожден, понимаете, чтобы... Бремя доказательства тут лежит на тех, кто говорит о его врожденности. Я не обязан доказывать, что гомосексуализм не врожден. Это бремя доказательства лежит на тех, кто пытается тезис доказать, и он выглядит очень неправдоподобным, учитывая то, что есть же масса случаев смены ориентации в обе стороны. В обе. Причем, что интересно, когда мужику там за 40 лет, у него жена, у него несколько детей, и он открывает в себе гея и уходит там, значит, в бары свои, то никто не говорит, что это невозможно. Наоборот, его приветствуют, ему хлопают в ладоши, его поздравляют, говорят, как он молодец. Но если человек, утомился хождением по барам и говорит, нет, я теперь хочу жить обычной семейной жизнью, я хочу, чтобы у меня была жена и дети, он начинает жить именно как натурал, говорят, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Почему в одну сторону может, а в другую сторону не может? Вот был этот Брюс Дженникс, если я не путаю, правильно произношу его фамилию, мужик, который, у него было 3 жены там последовательно, 6 детей, а потом он заявил, что он трансгендер, и объявил себя женщиной по имени Кайлин. И его даже там на обложке журнала помещали, какой герой молодец. Человек прожил большую часть жизни обычным мужиком, который активно и результативно исполнял свои супружеские обязанности. 6 детей у него, а потом он бах, и обнаружил в себе трансгендерную женщину. Но если можно в одну сторону, почему нельзя в другую? Если человек, который прожил большую часть жизни как натурал, может объявиться геем или трансгендером, а почему нельзя в обратную сторону? Тем более, что примеры-то есть. Люди... есть целое движение экс-геи. Они там проводят марши свободы. И экс-геи, они по большей части христиане. Но почему? Дело в том, что они, если человек ушел от гомосексуализма на фоне христианского обращения, то он об этом считает нужным говорить им, потому что он хочет рассказать, как ему Бог помог. Он в этом видит свой религиозный дух. А бывает, что человек просто тихо сваливает оттуда. Даже не на фоне религиозного обращения. Ну, как Джеки Клуни, которая была там 10 лет лесбиянкой и лицом вообще гей-движения в Британии, британская актриса. Потом вышла замуж, естественно, за мужика, там, родила ему 4 детей, и сейчас она вот нормальная семейная женщина. То есть вот то, что это врожденное и неизменное, это сталкивается с огромным количеством контрпримеров. Так, Слава Хабаров, 3 раза солнце меркнет в Откровении. Вопрос. Вы простите, я боюсь, что я не очень понял вопрос, не очень понял, что вы имели в виду. Не могли бы вы написать нечто, что-то более подробное, что вы, собственно, хотели бы спросить? Я напомню, что можно присылать нам вопросы на asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Вот пришел еще такой вопрос. Как вы относитесь к теории, что Иисус Христос на самом деле не был евреем? Абсолютно бессмысленный, потому что в Священном Писании самый еврейский еврей, который может быть вообще, абсолютный такой вот квинтэссенция еврейства – это именно Господь Иисус. И это принципиально важно, потому что еврейский народ, он для того избран, чтобы в его среде воплотился Иисус Христос. Весь смысл существования еврейского народа в очах Бога, он ровно в том и состоит, чтобы в нем явилась Дева Мария, чтобы в нем воплотился Иисус Христос. Иисус Христос является потомком евреев. Вот у него там вся эта родословная приводится. Он принадлежит еврейскому народу по крови, он принадлежит еврейскому народу по языку и культуре, он принадлежит к еврейскому народу по вере, как в той мере, в которой он иудей. То есть я себе очень сложно представляю, какую можно было бы изобрести теорию, в которой он бы не был бы евреем, но это абсолютно точно не имело бы никакого отношения к Библии и к реальному историческому Иисусу Христу. Так, как вы относитесь к изображению Иисуса Христа в виде чернокожего? Не является ли это кощунством? Нет, это не является кощунством абсолютно. Ничуть не в большей степени, чем там изображение Иисуса в виде русского или в виде итальянца. Знаете, у Джотто Иисус похож на итальянца. У Рублева Иисус типичный русский. У Дюрера Иисус похож на немца. И это абсолютно в этом нет ничего удивительного или неправильного. Люди всегда изображают традиционно художники Иисуса как представителя своего народа. Но тем более, что когда люди жили в древности, они же просто мало себе представляли, что есть другие народы, которые по-другому выглядят. И у них и Иисус, и апостолы, и Матерь Божия все выглядят и одеты, как их соотечественники и современники. Но если Иисуса можно изображать белокурым, то нет ничего неправильного в том, чтобы его изображать чернокожим. Это ни в малейшей степени не является кощунством. И такие изображения есть, а они, конечно же, в них ничего неправильного нет. Есть иконы, на которых Божья Матерь изображена как китаянка с китайским лицом в китайской одежде. И это, наоборот, очень трогательно и хорошо. Это показывает, что Евангелие, оно проникает во все культуры, как оно, собственно, и должно проникать, поскольку Христос есть Спаситель всех человек, наипаче верных, вне зависимости от каких-либо этнических корней человека. То есть Евангелие, оно простирается на все народы. Если Сталин покаялся, окажется ли он в раю? Если покаялся, то да. Любой человек может покаяться, оказаться в раю. Другое дело, что ни малейших оснований у нас предполагать за ним покаяние у нас нету. А если он там где-то перед смертью покаялся в своих злодеяниях перед Господом, ну, да, он попал в рай, потому что за него Христос тоже умер. Но все, что нам о нем известно на данный момент, это то, что это был вероотступник, это то, что человек, который отверг православную веру, в которой был наставлен ради атеизма, это то, что это был жесточайший гонитель церкви, это то, что был человек, который создал вокруг себя культ, в ходе которого ему воздавались поклонения и почести, уместные только для самого Иисуса Христа. То есть мы пока можем говорить о том, что это тяжкие грешники, злодеи. А о том, что он там перед смертью покаялся, это нам неизвестно. Достаточно ли веры для спасения или нужны дела? Ой, меньше минуты осталось. Вера в Иисуса Христа – это не просто какое-то новое убеждение, это новое отношение с Богом. Если у нас есть эти новые отношения, они нас глубоко меняют. То есть спасение – это не что-то такое, не страховка, которая нам потом, мы ее потом достанем на страшном суде. Это реальность, в которую мы входим или отказываемся войти здесь и сейчас. И спасение, когда оно есть, оно очень глубоко меняет личность человека, и оно приводит к делам сообразно вере. То есть мы спасаемся не нашими делами, но делами Иисуса Христа, но это проявляется в делах. Но время наше подошло уже к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.